понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфира и читайте наш материал.
Тема дня.
26 марта в 82 городах по всей России прошли массовые протесты, организованные Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Спусковым крючком стал фильм, снятый активистами ФБК под названием «Он вам не Димон» об имуществе российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании утверждается, что Медведев распоряжается недвижимостью стоимостью 1 миллиард долларов. За три недели ролик в Ютубе посмотрели более 13 миллионов человек. А о том, во что может перерасти протест России и как на него отреагирует власть, будем говорить сегодня в программе после короткого репортажа об акции в российской столице.
Репортаж.
Акции против коррупции прошли в минувшее воскресенье в 82 городах. В протестах в Москве участвовало более 20 тысяч, в Петербурге почти 10 тысяч человек. Премьер Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователя в Инстаграме «Привет, как день?» ответил «Неплохо, на лыжах покатался» и прикрепил веселый смайлик. В воскресенье в Москве задержали более 1000 человек, в Петербурге больше сотни протестовавших. Лидера оппозиции Алексея Навального схватили на Тверской до начала акции. В понедельник суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, а за неповиновение полиции он получил 15 суток ареста.
Эти миллионы людей, они никуда не денутся, их вопросы никуда не исчезнут, и поэтому миллионы задержать нельзя, и десятки тысяч задержать нельзя. До тех пор, пока люди видят десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемые высшими должностными лицами Медведевым и Путиным персонально, и полное отсутствие ответа, а до тех пор они и будут идти на улицу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским СМИ заявил, что Владимир Путин в курсе того, что происходит в стране, и объяснил активность молодежи в акциях протеста.
В столице произошла попытка проведения незаконной акции в центре города. Естественно, об этом докладывалось президенту. Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды.
Отпустить задержанных во время акции протеста Москву призвал ряд западных стран и международных организаций. Руководство Кремля ответило отказом. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Конечно, если смотреть на эту ситуацию со стороны, из Киева, где протестное движение окончилось крахом коррумпированного режима Виктора Януковича и сменой власти, то московский протест выглядит не столь масштабным, как, впрочем, и протесты в российских регионах по поводу коррумпированности премьер-министра Дмитрия Медведева. Возникает сразу очень много вопросов. Во-первых, почему именно Дмитрия Медведева, когда все прекрасно понимают, что верхушку российской коррупционной пирамиды возглавляет лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Во-вторых, возникает, конечно, очень важный вопрос, а почему, собственно, люди в России только сейчас обратили внимание на коррумпированность высших чиновников, которые не скрывают того, что им практически все принадлежит в стране. И очевидно, что Дмитрий Медведев на самом деле, на практике, может распоряжаться куда более внушительными богатствами, чем те, которые отмечены в расследовании господина Навального. Следующий вопрос. А действительно ли коррупция является главной темой с точки зрения будущего России? Как мне кажется, реально это государство больно агрессией. Россия сегодня оккупирует огромное количество территорий чужих земель. Это и Крым, прежде всего, это и Донбасс, это и Абхазия, это и Южная Осетия, это и Приднестровье. Вспомним о той жестокой и бесчеловечной войне, которую ельцинские и путинские режимы вели в Чечне, на Северном Кавказе. Северный Кавказ – еще одна боль и трагедия России. Совершенно очевидно, что до ликвидации всех этих проблем говорить о развитии России как демократического европейского государства, и уж тем более о борьбе с коррупцией, и уж тем более о борьбе с проворовавшимся чиновничеством, просто не имеет никакого смысла. Потому что агрессия – это главное орудие любого авторитета. авторитарного режима. И граждане, которые не понимают этого, не заслуживают никакой возможности реально изменить ситуацию в собственной стране. Но это, если говорить с позиции государства, чей народ продемонстрировал свой демократический потенциал. С этой точки зрения украинцы, безусловно, могут смотреть на россиян как старшие братья на младших, как это уже было, собственно, в истории взаимоотношений Киева и Москвы. Последнее, как известно, начало развиваться как относительно европейское государство только после присоединения украинских земель. Но если посмотреть на ситуацию исключительно с российской точки зрения, то после тех жестоких, отвратительных репрессий, которые путинский режим постоянно пытался ответить на любые акции неповиновения, после преследования участников протеста на Болотной площади, после превращения России в зону всевластия силовых структур, которые одновременно являются филиалами криминализированных группировок, после самого государственного превращения России в зону всевластия бандитов и чекистов. Сам факт выхода на улицы столь большого количества людей, безусловно, вселяет надежду и вызывает уважение. Можно рассчитывать, что эти люди будут выходить все чаще и чаще и, в принципе, способны остановить саму работу российской государственной машины, что необходимо для дальнейших преобразований. Блокировка российского государства как антирусского института. Еще один очень важный момент, о котором необходимо сказать, и его отмечают сейчас все, кто следил за российскими протестами, это огромное количество молодых людей. Школьников, не только студентов, но и школьников. Что это, в принципе, означает? Главным оружием российской правительственной пропаганды всегда было лживое телевидение. Это телевидение, собственно, лжет россиянам с 90-х годов. Нельзя сказать, что оно лжет исключительно с 2000-х. Под маркой независимого телевидения, полностью уничтоженного Владимиром Путиным и его окружением после 2000 года, тоже происходили достаточно серьезные, так сказать, элементы оболванивания граждан. Но школьники и студенты – это не те, кто смотрит телевидение. Не может влиять на них путинский режим. Сегодня уже в России формируется поколение, которое завтра чисто физиологическим путем вытеснит тех, кто готов подчиняться криминальному режиму. И, выйдя на улицы, останется на них до того дня, пока Путин или такие, как Путин, не уйдут из Кремля навсегда. Очень важно понять, что никаких рычагов влияния на молодежь, кроме, собственно, репрессий и убийств, у криминального режима нет и быть не может. Нужно понять, что режимы, которые сегодня удерживают власть в авторитарных государствах, путинские, лукашенковские, какие хотите, это режимы прошлого. Это режимы, которые, в принципе, не понимают, как функционирует современная информация. Да, они способны использовать функционирование этой современной информации в цивилизованном мире, но у себя они с ней справиться не в состоянии. И вот такое количество молодых людей, которые относятся с глубочайшим презрением к тому строю, который был установлен в России после 1991 года, когда мнимой независимостью этой союзной республики от Советского Союза использовались объединенные силы бандитов и чекистов, в результате привели к власти Путина через Ельцина, вот, собственно, от этого государства скоро не останется и камня на камне. Остается, конечно, сожалеть о судьбе жителей оккупированных территорий, которые вернутся естественным образом под суверенитет тех стран, от которых они были отделены, Украина это касается, и Грузии, и которые будут догонять своих сограждан, которые уже так далеко, ну, в украинском и крымском случае это вообще огромная дистанция, отошли от того рабского существования, в котором Украина или Грузия жили в советское время или во времена Януковича или предшественников Михаила Саакашвили. Это очень важное обстоятельство, о котором тоже нужно говорить. И мне кажется, что молодой протест должен внушать надежду тем, кто ждет, что российское государство в путинском виде обрушится еще на наших глазах так, что мы будем с упоением описывать этот его крах. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я хотел бы поделиться своими впечатлениями от участия в этом митинге.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я был участником в одном из городов и имел удовольствие общаться с организатором этого митинга. И вот знаете, какая была истинная причина всех этих митингов?
Какая?
Алло.
Да, какая?
Ну, вот этот ваш лидер мнимой оппозиции Навального просто таким образом отчитывался перед своими хозяевами из Госдепа своей деятельности.
А, мы понятно, и с хозяями и Госдепа. А люди, скажите, пожалуйста, которые вышли на эти митинги протеста против того коррумпированного режима, существование которого вы, безусловно, не будете отрицать, вы сами вышли на митинг, потому что понимаете, что вами руководят коррумпированные правители, они тоже отчитывались перед Госдепом? А школьники и студенты, которые вышли на улицы, чтобы сказать «нет» вашей коррумпированной власти, вы же не будете отрицать ее наличие, они тоже отчитывались перед Госдепом? Весь русский народ отчитывается перед Госдепом, скажите. Вся Россия работает в Госдепе, объясните мне.
Дело на молодежь, которая главное потусить было. А активная какая-то позиция, я там не увидел.
Но мне кажется, что Но революция возникает из молодежных тусовок. Это вам расскажет любой, кто исследует революционные движения. Сегодня тусовка, а завтра власть стариков просто летит к чертовой матери. Вы это увидите. Чаще ходите на митинги, и вы будете участником настоящей революции в России. И сами водрузите этот флаг на этой новой революции на башню какого-нибудь самого высокого здания в вашем городе. А потом отчитайтесь перед Госдепом. Мы примем ваш отчет. У нас на связи Юлия Несневич, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Добрый вечер.
Вы знаете, горжусь. Нам звонят настоящие вот эти, как называется, боты, которые рассказывают о том, что участники протестов отчитываются перед Госдепом. Прямо в Госдеп звонят, понимаете, на радио «Свобода», на радио «Крым Реалии».
Понимаете, в чем дело? Это, люди у нас, к сожалению, довольно много людей, стукнутых телевизором, поэтому это как бы для нас это совершенно не вызывает такой бурной эмоции, как у вас. Проблема, мне кажется, в другом. Ладно, вот эти люди, стукнутые телевизором. Мне вот вчера довелось беседовать с одним так называемым специалистом, который, довольно близко прислонен к власти, который глубоко убежден, что все эти протесты – это испытание новых технологий. Вот на вопрос, а кто заказал... У меня был такой вариант насчет Вашингтонского обкома, но как-то этот специалист ушел в кусты и сказал, мы будем выяснять, понимаете? Это самое страшное явление, которое происходит, когда... я опять не говорю про этих ваших, стукнутых телевизором, а когда люди, которые обличены властью или обличены тем, что они должны давать власти экспертизу, просто не хотят думать и придумывают всяких внешних врагов. Вот это самое страшное.
Мы это тоже и в Украине видели. Кстати, давайте у нас есть еще слушатель из Крыма, давайте его послушаем, продолжим наш диалог, будьте любезны. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, да, я в эфире?
Да, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Да, добрый вечер. Да, вас с Крыма беспокоит. Нас тоже идет большое недовольство людей. Везде обман, вот эта коррупция, бандитизм. Везде вот эти предатели, которые были предали народ Украины, а теперь пришли в российское государство. Тоже все недовольство полностью, тоже уже назревает это. Императору практически никто не верит. Это все вранье. Он обещает, ни дороги, ничего. Все повышаются цены. Пенсионеры нищие, выходят, продают последние, лишь бы не сдохнуть с голоду. Очень напряжена обстановка, очень. Везде вранье капитальное. Верите вот этой вот императорской, вот это все, это невозможно. Одно вранье, вы знаете, назревает тут то же самое.
Благодарю.
Все время. Оно если пойдет оттуда, и здесь будет то же самое.
Благодарю вас за ваше мнение. Вот смотрите, Юрий Анатольевич, это действительно очень интересное наблюдение у слушателей из Крыма, потому что это такая удивительная аннексия. Я действительно до сих пор не перестаю поражаться. Действительно, были проходимцы и воры в Крыму. Но об этом все говорили здесь, в Украине, что Крымом правит просто полукриминальная банда. По идее, любой режим, который хотел бы там установить, хотя бы относительную стабильность и показать перемены, он должен был бы там сменить власть, да? А там та же самая власть, которая была при Януковиче, за небольшими исключениями. То, что людей из Донецка меньше стало. Но вот сами вот эти криминальные кланы крымские, они там остались. Это удивительно, знаете, это примерно как сотрудничество Путина с людьми Ельцина после его избрания.
Чего вы удивляетесь? Ваше удивление, оно меня настораживает. Вот смотрите, вот есть в современном мире режимы, не только, кстати, в какой-то части, между прочим, это относится к украинскому режиму, которые на самом деле, как бы основным механизмом их функционирования сегодня, такой новый тип политических режимов, когда они даже не столько принуждение применяют, я имею в виду авторитарный режим, сколько коррупцию. Это основа их функционирования. На этом построено их функционирование. Поэтому понятно, что попытка изменить этот механизм внутренний, она приведет к падению самого режима, и он этого делать не будет. Я понимаю, чему вы удивляетесь. Это такое довольно распространенное современное явление. Вот на самом деле у политических режимов может быть только три механизма функционирования. Конкуренция, принуждение и коррупция.
Но это коррупция, когда она общенародная и поддерживается снизу доверху.
Причем тут общенародное? Вы как какие-то странные термины. Есть так называемый коррупционный захват государства, когда определенные группировки захватывают государство и, так сказать, организуют функционирование его на основе коррупции. Люди, к сожалению, в этих условиях вынуждены, они не... Это не всенародная поддержка. Вот представьте себе, что вы не можете найти себе, там, не знаю, нормального врача, учителя и так далее. Вы пойдете давать взятку? Пойдете. Но это не потому, что вы поддерживаете коррупцию.
А потому, что вы вынуждены выбираться из ситуации. Да, конечно. конечно.
Вас система ставит в такое положение. Кстати, у обычный вот этот лозунг, что во всем виноваты граждане, что это они дают взятки там врачам, милиционерам и так далее, и так далее. Это любимая, что называется, отмазка. Понимаете? Не граждане виноваты, а эта система их загоняет в такое условие. И это очень серьезная проблема. Я сейчас говорю, есть целый ряд таких. К сожалению, на нашем постсоветском пространстве в таких режимах большинство просто. Ну, практически вот, не считая, может быть, Прибалтики, там чуть-чуть еще Грузии и Молдавии, но в основном такие режимы.
Вы считаете, что в Молдавии нет коррупции, когда там миллиарды, извините меня,
будут? Нет, там есть коррупция, но там другой все-таки режим. Там так есть такое понятие в науке, так называемый режим бесплодного плюрализма. То есть там все время идет смена власти, но от этого ничего не меняется.
Ну, в Украине тогда тоже режим бесплодного плюрализма.
Похож. Местами очень похож на режим бесплодного плюрализма. Хотя в какой-то момент уходил, вот была попытка уйти вот в этот так называемый неоавторитарный режим, в котором основа коррупции, это сбивалось, так сказать, ну, волнами и оранжевой революции 2004 года, и событиями средними. Они сбивали вот из этого режима неоавторитаризма, но и похоже действительно правда на этот режим бесплодного плюрализма. Это правда. Я прав про это.
Но тогда возникает следующий вопрос. Вот если вы говорите, что протесты против коррупции приводят к режиму бесплодного плюрализма, то получается, что у россиян вообще нет никакого выхода. Понимаете, потому что украинцы в своем развитии, они в любом случае вынуждены учитывать западные требования. У них просто нет выхода, да? И поэтому рано они принимают антикоррупционные законы здесь, они создают антикоррупционные органы. Так или иначе, коррупция вынуждена потесниться. Я не утверждаю, что она побеждена. Я вообще не верю в победу над коррупцией, где бы то ни было, в полном объеме. Но тесниться коррупции приходится. Она, по крайней мере, перестает быть, как это сказать, престижной, да? Не престижно быть коррупционером больше. Приходится.
Нет, смотрите, ситуация так. Коррупция, в принципе, вот так, чтобы ее вообще победить невозможно. Ее невозможно победить ни в одной стране, потому что она связана с человеческим фактором. Вопрос в том, что умеете ли вы ее загнать в угол и держать в этом угле и прижимать или нет. Вот это в целом ряде стран удается. То, что касается проблемы, ну, я, так сказать, небольшой специалист по Украине, но я точно знаю, в свое время даже ваши коллеги обращались, вот когда готовился ваш этот закон о очищении власти. Там же есть одна колоссальная дыра в этом законе, которая не позволяет пока справиться с коррупцией. Вот если вы очищаете власть, извините, очищайте ее независимо от политических взглядов. Потому что при режимах не только коммунистическом, не только Януковича был бы большой расцвет коррупции. Значит, надо было очищать всех. Другого пути не бывает.
А поэтому украинская коррупция, украинское очищение власти связано как раз с должностями, а не со взглядами. То есть очищают чиновников вне зависимости от взглядов.
Нет, там, простите, там не касается чиновников, которые были у власти во времена Ющенко.
Нет, ну, я понимаю, но там, в принципе, там не распространяется именно на депутатов, вот это вот, а на избранных политиков.
Смотрите, в чем дело. Значит, очистить коррупцию можно именно исполнительную власть. Вот мы говорим о иллюстрации не как о политическом моменте, а как о управленческом. Поэтому вообще взгляды тут вы абсолютно правы. Ни при чем, надо убирать вот всех, кто принимал решения в коррупционных уже ситуациях.
Но представьте себе, что вы начнете таких людей убирать в России, откликаясь на эти антикоррупционные митинги. Кто вообще останется во властной вертикали? Вы вообще таких людей знаете?
Знаю. Нет, я говорю, не надо людей оставлять во властной вертикали. Во-первых, надо не всех убирать, а надо убирать тех с уровня принятия решений. Понимаете, не все люди во власти коррумпированы. Это тоже не надо как бы... тех. Но надо убирать тех, кто принимает решения. То есть определенного уровня должностных лиц надо убирать.
Вы согласны с тем, что российская власть вообще выстраивалась как коррупционная вертикаль на протяжении последних 25 лет?
А что вам я об этом писал, на самом деле да. Она не выстраивалась. Она получила это наследство от Советского Союза, не справилась с этим наследством. Она втянула в свою систему управления это, всю советскую коррумпированную номенклатуру в большом количестве. И, естественно, на этом и развивалась. Конечно, я об этом целую работу писал. Поэтому вы мне как бы зря со мной дискутируете.
Не, я не дискутирую, я о другом говорю. Тогда возникает вопрос, можно ли, каков метод трансформации этого?
Вот это самый страшный вопрос.
Ну так вот. Понимаете?
Да, потому что метод, вот само слово трансформация для такой власти, на мой взгляд, оно неприменимо. Оно не трансформируемо. Понимаете, в чем дело? Оно не трансформируемо. Вы что, думаете, что люди, которые там находятся у власти, получают огромные личные привилегии, я так мягко скажу, вот пребывание у власти, сами скажут, что мы белые пушистые уйдем, не будет этого. Это невозможно, не надо быть тут таким фантазером. Это нереально.
Ну
это
и?
Вся и проблема.
Вот, понимаете, вот в этом начинается магистральное отличие между Украиной и Россией, потому что украинская власть, так или иначе, она всегда, несмотря даже на оба Майдана, да, она трансформируется, плохо ли, хорошо, с ошибками, о которых вы совершенно разумно здесь мне напоминали, но это трансформация, да?
Нет, это не трансформация, нет. И оранжевые революции, события Майдана, это не трансформация.
Ну, мы тут просто расходимся с вами в оценках. Я считаю, что это...
Ну, это не трансформация.
А что?
Нет, это на самом деле, это тоже один из современных таких вариантов. Это есть такое название «ненасильственная революция».
Это да.
Ненасильственная смена режима.
Но смотрите.
Но это не трансформация.
Подождите, но если тот же самый парламент остается главным органом принятия решений при двух этих ненасильственных революциях, тут те же самые депутаты.
Но там же произошла все-таки смена состава депутатского корпуса.
Нет, не произошла только через полгода в результате выборов оба раза.
Да, но это, так вот на самом деле это очень опасно. Именно поэтому до конца вы и не можете справиться. Понимаете? В этом-то и причина, что до конца не решается задача. Да, есть какие-то сдвиги, но давайте будем честны и откровенны. Как бы я с большим уважением отношусь к тому, что происходит в Украине. Но уровень коррупции там будет здоров какой-то.
Ну, это, кто это отрицает? Об этом все говорят из всех продуктов. Да. Но мы же говорим о другом. Да. Мы же сейчас ищем выход для России, учитывая этот украинский опыт.
К сожалению, украинский опыт неприменим. Мне кажется, украинский опыт в этом смысле пока, извините, это не самый удачный опыт. Пока мы не... Вот более удачный опыт, кстати, есть, это Грузия. Вот есть более удачный опыт, это называется Грузия. Вот там по-другому произошел процесс.
Там тоже была в какой-то мере трансформация. Практически тот же самый парламент, который был избран при Шеварднадзе. Да. Оставался очень долгое время еще главным органом принятия решений.
Там же потом была революция Роз.
Вот революция Роз, она была во время избрания этого самого парламента. Половина...
В процессе избрания произошла революция, которая поменяла в том числе и состав парламента.
Не совсем. Половина депутатских мандатов вообще были признаны легитимными во время революции.
Но дело все в том, что там как раз вот в результате революции в парламенте появилось новое большинство.
Да, с этим я согласен. Но и в украинском случае появилось новое большинство. Более того, я вам скажу. Это новое большинство было даже в 2004 году до Майдана 2004 года, понимаете? Вот в чем проблема.
Да, но дело-то все в том, что проблема заключается в том, что, к сожалению, вот пока в неустойчивых режимах, в нормальных режимах, там парламент играет, так сказать, исходить даже доминирующую роль. Возьмите, например, Соединенные Штаты, там ясно, что сейчас Конгресс, такую мощную роль, с которой Трамп справиться не может, правильно? А вот в неустойчивых режимах парламент еще пока не достигает такой мощи. К сожалению, основополагающим изменениям они происходят в исполнении. Должны происходить в исполнительной власти.
Хотя вот это вот очень важный момент. Но опять-таки мы опять приходим к тому, что поскольку вообще никакого нового большинства парламентского в России вообще не просматривается, то это вообще не изменение через институции. Я вам к чему все говорю? И Украина, и Грузия, вам может что-то больше нравится, что-то меньше, но это все время изменение через институции.
Так вот, я вам и говорю, что на самом деле это изменение, я бы сказал так, резкие изменения институтов.
Да, с этим согласен. И вот это тот вывод, на который мне придется закончить наш разговор сегодняшний, поблагодарить вас. Я напомню, что у нас в эфире был доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич. и мы с ним обсуждали опыт российских протестов и то, как вообще Россия могла бы или не могла бы воспользоваться украинским и грузинским опытом преобразования после вот того, как в обеих бывших советских республиках протесты достигли результата. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это было радио «Крым Реалии». Послушаем завтра в 8:35 наш эфир. Всего хорошего.